О мой Господь, Ты проявляешь разные виды своей энергии в бесчисленных формах. К ним относятся живые существа, рожденные из чрева, яиц и пота. Деревья и другие растения, рожденные из земли. Все движущиеся неподвижные существа, в том числе полубоги, мудрецы и питы. Космическое пространство, высшие планетные системы, включая райские планеты, и, наконец, планета Земля с ее горами, реками, морями, океанами и островами. Все звезды и планеты — это лишь разные проявления Твоей энергии. Но изначально существуешь только Ты, и вне Тебя нет ничего. Таким образом, все космическое мироздание — это не иллюзия, а просто временное проявление Твоей непостижимой энергии. Комментарий Шрила Прабхупады. В этом стихе решительно отвергается теория Брахма Сатьям Джаган Митья, согласно которой реально существует только дух Брахман, а проявленный материальный мир со всем его многообразием нереален, иллюзорен. Нет ничего нереального. Что-то может быть постоянным, а что-то временным. Но и постоянные и временные реально существуют. Если, например, человек какое-то время гневается, нельзя сказать, что его гнев нереален. Он просто временен. Точно так же все, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни, временно, но реально. В этом стихе объясняется, что разные живые существа появляются на свет по-разному. Одни рождаются из чрева матери, другие, например, некоторые насекомые, из человеческого пота, третьи вылупляются из яиц, четвертые вырастают из земли. Условия, в которых рождается живое существо, зависят от его прошлых действий, кармы. Тело живого существа материально, но отнюдь не иллюзорно. Разве кто-нибудь согласится с утверждением, что поскольку материальное тело иллюзорно, можно безнаказанно совершать убийство? Мы получаем своевременные тела в соответствии с нашей кармой и должны оставаться в них, чтобы испытать уготованные нам радости и страдания. Было бы ошибкой считать, что наши тела иллюзорны, просто они существуют временно. Иными словами, энергия Верховного Господа вечна, как вечен и Сам Господь. Только иногда она проявлена, а иногда нет. И именно эту идею выражает ведический афоризм «Сарвам кал идам брахма» — «Все есть брахман». Джараюджам сведаджам андам джобхидам чарачарам деварши питрибхутам айндриям дяукам кшитикшайла царица мудра двипаграхар кшитябхитея эка. О мой Господь, Ты проявляешь разные виды своей энергии в бесчисленных формах. К ним относятся живые существа, рожденные из чрева, яиц и пота, деревья и другие растения, рожденные из земли, все движущиеся неподвижные существа, в том числе полубоги, мудрецы и питы, космическое пространство, высшие планетные системы, включая райские планеты, и, наконец, планета Земля с ее горами, реками, морями, океанами и островами. Все звезды и все планеты — это лишь разные проявления Твоей энергии. Но изначально существуешь только Ты, и вне Тебя нет ничего. Таким образом, все космическое мироздание — это не иллюзия, а просто временное проявление Твоей непостижимой энергии. Молитва жителей Джамбудвипы. Песня 5 глава, 18 текст, 32. Есть два вида человеческих существ, есть разумные человеческие существа, есть неразумные. Они по-разному применяют свой разум. Нельзя сказать, что у них отсутствует, у одних отсутствует разум, у других присутствует. Но они по-разному применяют разум. И если человек правильно использует свободу выбора, то он разумен. Если нет, нельзя называть его разумным. Несмотря на то, что разум присутствует, но он не применяется по назначению. он не функционирует, строго говоря, даже как разум. Разум может быть подчинен чувствам или свободен от них. Это будут разные свойства, разные качества разума. И разум, который подчинен чувствам, он становится подобен чувствам. Он функционирует как чувство. Но если разум, он сильнее ума и чувств, то он функционирует независимо от них. И чувство, и ум, они начинают функционировать как разум. Разум, он тоньше чувств, материи и ума. Поэтому его функция пронизывать, господствовать, управлять умом и чувствами. Но в то же время он может поглотить эти чувства. То есть чувства могут завладеть разумом через ум, это происходит. Сами чувства не соприкасаются с разумом непосредственно. Они связаны только лишь с умом. Вся чувственная деятельность, она происходит на платформе ума. И разум, он находится между чистым сознанием и функциями ума. Ум выбирает чувственное наслаждение и отвергает все остальное. Так он работает. Поэтому мы видим, что уже это так функционирует. Уже ум выбирает чувственное наслаждение, чувства ищут, ум руководит. И в этом вся активность живого существа. Но человеческое существо может осознать, что это не является высшей деятельностью с помощью разума. С помощью разума человек может понять, что необходима аскеза, ограничение чувств и контроль ума. Трудная практика. Даже когда человек понимает, что это необходимо, ум настолько силен, что очень трудно обуздать его чувства, овладеть ими. Поэтому необходима определенная практика, практика развития разума. На это уйдет определенное время, но разум так могущественен, что в какое-то время он может научиться управлять чувствами и умом. Он способен на это, и именно в этом и заключается преимущество человеческой жизни. Сначала, однако, кажется, что это практически невозможно. Так же, как маленький ребенок, он себе представить не может, что он когда-нибудь может сесть за машину и поехать. Как это делают взрослые? Взрослые многое делают чудесно в глазах маленьких детей. Они думают, неужели я смогу делать то же самое? В спорте, или в искусстве, или в науке. Есть много очень удивительного, что делают люди. Люди разумные, гомо сапиенс. Но ребенок, когда развивается, он представить не может, что у него будет получаться точно так же. Также однажды Шрила Прабхупада, один ученик Шрила Прабхупада, он вспоминает, он пришел в движение, он пришел из хиппи, из окружения хиппи. Я принимал наркотики, и мне было трудно понимать философию тогда. В моем мозгу, говорит, плавали эти все вещества, мне было трудно вообще соображать что-то. Прабхупада говорил, я мог видеть, что Прабхупада какой-то необычный, не такой, как все. Постепенно стал понимать, что Прабхупада чистый преданный, в этом его необычность. И я, говорит, не знаю, почему, но я пошел к Прабхупаде. У меня не было вопроса, но я что-то хотел сказать, я не мог сформулировать свой вопрос, я не мог ясно мыслить. Но у меня было какое-то желание прийти к Прабхупаде, что-то сказать ему, что-то услышать от него, получить какую-то поддержку от него. То есть я хотел духовного прогресса, но я не знал, что спрашивать Прабхупаду. Я подошел к двери и постучал. И Прабхупада утром повторял мантру за дверь. Он сказал, да. Я, говорит, тут же перепугался насмерть. Я пожалел, что я вообще постучал в эту дверь. Но Прабхупада уже ответил, нужно было заходить. Я испытывал сильный страх. Вот это присутствие Прабхупады, как он общается со святым именем. Было что-то очень необычное в этом. Что-то фантастическое, эзотерическое. Сверхъявление. Я открыл дверь и, полусогнувшись, говорит, вошел и сразу же в угол сел. Прабхупада ходил по комнате и повторял «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Я просто забыл, я уже не знал, говорит, о чем говорить вообще, тем более, когда я вошел туда. Я просто мог смотреть, Прабхупада ходит, но Прабхупада просто ходил и повторял мантру, я сидел, смотрел на него. Прабхупада не обращал никакого внимания. Я, говорит, понял, что Прабхупада общается с Богом прямо на глазах, как происходило. Прямо в святом имени. Вся атмосфера, она была совершенно иная. Не то, что когда, говорит, я повторял мантру. Не то, что когда мы отдельно это делали. Но когда вошел Прабхупада, я понял, что я непосредственно что-то вижу сокровенное. Очень удивительно, Прабхупада что-то дает мне. В конце концов, я сказал, Прабхупад. Очень робко. Прабхупада остановился. Прабхупада меня созрел вопрос. Как. А я смогу делать точно так же когда-нибудь? Вы можете, я вижу, вы общаетесь с Богом. А могу ли я когда-нибудь сделать то же самое? Прабхупада посмотрел и снова пошел. Харе Кришна, стал гулять по комнате. Все мысли смешались. Я не знал, как понимать Прабхупада, что он ответит, и я ждал просто, могу ли я или не могу, или у меня нет никаких надежд. Он не представлял, говорит, я не представлял в то время, что я могу повторять как-то чисто мантру, так же общаться вот с Кришной. Прабхупада становился вполне невозмутимо. Да, конечно, почему же нет? Но на это уйдет какое-то время. Придется потрудиться, какое-то время должно уйти на это. Но и так этот пример Прабхупады, он очень важен. Прабхупада, несомненно, он владел своим разумом. Великий преданный, великий бхакта. Бхакти-йога, буддхи-йога – это синонимы буддхи, разум. Любовь к Богу исходит из чистого разума. То есть, применяя чистый разум, можем ощущать любовь к Богу. Это естественно. Это естественно, поскольку любовь к Богу надремлет в сердце каждого живого существа. Любого живого существа. Один преданный недавно в одном городе пришел и сказал, «Мне кажется, что Кришна ко мне относится хуже, чем к другим». Мы попытались объяснить, что это не может быть, ведь Кришна, он равно ко всем относится. Нет. Если мы получаем какие-то неприятные вещи, это просто поступки на наши действия. Из-за собственных поступков мы становимся демонами или преданными. Кришна здесь ни при чем. Сам же Кришна, он всегда милостив. Всегда. Он неизменен. Он всегда очень милостив, особенно к своим преданным. И ко всем живым существам он равно относится. И демоны становятся преданными, иногда и преданные становятся демонами, и Кришна здесь ни при чем. Но Кришна помогает во всех желаниях живому существу получить желаемое. Особенно Кришна помогает тем, кто хочет стать преданным. Безусловно, если он даже помогает демонам, то что же говорить, насколько он озабочен преданными своими. Когда преданный начинает духовный путь, то разум еще не зрел, и чувства ум очень сильны, поскольку опыт материального существования достаточно глубокий и большой. Чувственные желания глубоко в сердце находятся. И мы учимся. Сначала мы приходим в общество преданных, может быть, это в вашем, в лучшем случае. И живем, мы видим, что жить с преданными лучше всего, не соприкасаться с майей. Какое-то время живем, но постепенно мы чувствуем, что мы должны быть самостоятельными. Возможно, мы меняем ашрам, возможно, нужно развивать какую-то деятельность. Много обязанностей появляется в определенном возрасте, когда мы созреваем. И мы начинаем действовать самостоятельно, как бы автономно. И здесь идет проверка наших знаний на практике. Вашими, кажется, все понятно, о чем еще говорить. Но когда мы уходим в жизнь, мы видим, нет, не все понятно. Всему еще нужно учиться заново. Теперь нужно научиться применять все это на практике. Вот это трудно. Поскольку мы соприкасаемся с гунами материальной природы непосредственно. Ашрам – защита, определенная защита. Грихаска ашрам – тоже определенная защита. Если правильно приспособить, правильно устроить. Но суть в том, что человек, в каком бы он ашраме ни был, должен научиться находиться в молитвенном состоянии. Как здесь жители Джамбудвипа, они молятся. Это практика. Практика – это бхакти. Процесс бхакти, молитва, вознесение молитв. Конечно, когда они молятся вот таким образом, мы видим, что здесь присутствует много знания. Здесь уже присутствует контроль чувств. Это молитва с платформы разума. Поэтому мы изучаем смысл этих молитв. И таким образом разум, он пробуждается. Когда разум пробуждается, мы чувствуем, мы осознаем, что как хорошо произносить эти молитвы, как это все замечательно, как жизнь меняется в этом случае. Когда живое существо искренне обращается к Богу, и именно этого хочет Кришна, чтобы живое существо искренне обратилось к Нему, научилось этой молитвенной практике, тринатапи суничина, таврапи сахишнуна, аманина, манадина, киртане, садагари. Таким образом, человек получает экстаз непрерывный, киртане садагари, воспевание в экстазе, непрерывное воспевание в экстазе. Смиренный, как трава на дороге, теперь вы как дерево, и не ожидает почести. Но эти же три вещи в обратном качестве, они становятся препятствием духовной жизни. Никто не сможет культивировать бхакти, если он не обладает смирением и скромностью, или ожидает почести в свой адрес. Если он культивирует эти три вещи, путь бхакти для него закрыт. Все его попытки будут внешними, материальными. И рано или поздно человек будет полностью удовлетворен. Здесь невозможно прославиться, он подумает. Здесь никто меня не замечает как великую личность. Я не могу здесь сложным эго со своими желаниями находиться, со своими планами. Тут кругом авторитеты заняли все места. И, но это необходимо, Но авторитеты должны быть чисты, безусловно. Прабхупада очень заботился об этом. Сам Шрила Прабхупада был абсолютно чист, чистый бхакта. В этом не может быть никаких сомнений. Нет еще ни одной души, которая бы нашла хотя бы один недостаток Шрила Прабхупады. Не существует такого. Если демоны, они просто хотят говорить плохие вещи, другой вопрос. Но с позиции разума нет. Ни в поступках, ни в то, что Прабхупада говорил, ни то, что он делал, ни то, что он оставил. Нельзя усомниться в этом. И таким образом мы последователи Шрилы Прабхупады, Прабхупада многие. И для нас, это пример для нас. Если мы хотим распространять сознание Кришны, а это наша миссия, мы можем понять, что такое сознание Кришны, движение, только через проповедь. Это миссия Господа Читании. Санкиртана означает коллективное воспевание. И в различных формах проповедь существует, книги, непосредственные программы, лекции, общение с людьми, намахаты, распространение прасада и дух Прабхупады именно в распространении. И если мы принимаем этот дух Прабхупады, мы начинаем понимать, кто такой Прабхупада. Только таким путем. Что может судить человек, который не занят в миссии, в проповеди о Прабхупаде? Что он может знать об этом? Как это возможно? Он не может сколько-нибудь ясно понимать этого положения Прабхупады. Но чем больше мы занимаемся в миссии, чем больше мы расширяем проповедь, чем больше мы совершаем усилий, разум очищается, это факт, и понимание приходит. И таким образом преданный, он способен будет возносить величественные молитвы, чистые молитвы Шриле Прабхупаде, духовным учителям, Господу Читании, Господу Кришне. Это наша практика. Но наша практика не только вознесение молитв, мы говорим, умонастроение, молитвенное умонастроение. Что означает? Я и слуга, слуги, слуги, слуги. Таким образом, очень важна эта занятость в миссии. Научиться совершать миссию, научиться совершать санкиртан. Он очищает, санкиртан очищает от всех материальных желаний, очищает сердце. И вот этому нужно учиться. Как санкиртан очищает сердце? И когда мы уловим этот момент, усвоим его, то мы добровольно будем заниматься санкиртаной. Всегда, Прабхупада говорит. Такой человек, он правильно применяет свободу выбора и вооружается разумом, который у него в этот момент просыпается, формируется. Он может управлять умом и чувствами с помощью разума. В этом нужна просто свобода выбора. Через сильное желание человек приходит к этому пониманию, начинает действовать и разрушает все материальные привязанности очень быстро. На самом деле очень быстро это происходит. Быстро приобретает твердую-твердую веру и получает вкус. И когда он получает вкус, он может видеть, что такое материальное, что такое духовное, он может ориентироваться в более глубоких вещах. Наконец, он может даже понять расу. Это тоже факт. Таким путем Прабхупада определил такой путь. Прабхупада, он осмеивал это ситха-пранали. Он очень гневался, когда ученики ему говорили об этой ситха-пранали, гаудия-мат, вот эти вот методы, которые они употребляли. Он гневался и сказал, что это просто имитация. Ни о какой ситхапранали речи быть не может. Он дал движение санкиртаны, проповедь. И в этом уже заключаются все виды освобождения, говорится. На это и все благословения Прабхупады. Когда бы мы ни начинали проповедь санкиртан, сразу мы видим, какие удивительные лилы происходят. Все энергии Господа Читания присутствуют. Мы это ощущаем сами. Любой человек, даже новичок, может ощутить, выйдя на улицу на харинаму это. Если это искренне делать. Факт. В Алмате перед отъездом мы вышли на харинаму. Много лет перед ним не выходили. Считалось, что нельзя. Там мусульманские очень сильные традиции. И никаких шествий не разрешают. Нельзя выходить, нельзя такие демонстрации делать. Перед несколько лет не выходили на харинаму. Но наконец у всех накипело. И так иначе мы посвящались, поговорили, преданно решили, давайте выйдем. Выйдем и все. Почему? Там поют какие-то. Те поют, другие поют. Ставят коробочки с деньгами, поют. Все люди поют. Что-то за... И мы тоже выйдем, будем петь, ну, без плакатов, не будем никакого шествия устраивать, сядем на коврах красиво, будем петь баджаны. И мы вышли на Алматинский Арбат, там очень красивое место, там эти художники, картины, вот такие вот пространства, фонтаны и все остальное. Солнце, замечательная погода. Начали петь. И какой-то демон сразу прибежал с милицией. Через 5-7 минут была уже милиция с каким-то демоном, который кричал, они тут орут что-то, и какую-то отраву распространяют. И вся улица услышала и обратила внимание, что же там такое распространяют, почему травят всех людей здесь. Стало очень интересно. То есть людей привлекают в Кали-Югу какие-то проблемы. И там сразу такая проблема возникла, что тут какие-то отравители на улице. Но мы стали проповедовать там милиции, другим людям. В конце концов, они нам разрешили петь. Немножко отойти в сторону, чтобы этих людей не беспокоить. Мы отошли в сторону, и там пели несколько часов. И люди бросали деньги, подходили, бросали деньги. То есть людям нравится это все. И когда преданные вернулись к Харинаму, они были настолько воодушевлены, это было самое интересное, что Харинама была совершенно обычная, просто баджаны пели на улице. Но когда они вернулись в храм, то есть они передали такой дух, такое настроение, что все, кто не был, они глубоко пожалели об этом. Сказали, все, теперь будем выходить каждую неделю, раз в неделю, все будем выходить на улицу и воспевать. И давно они не чувствовали этого духа санкиртаны. То есть и преданным это так, так важно для преданных, общаться с людьми, давать сознание Кришны. И Харинама это очень хороший метод воспевания святого имени. И для этого нужно просто молитвенное сознание. И здесь, конечно, они видят, что Бог, Он один. Очень важное видение. Нет санкиртаны, и мы начинаем думать, что Бог, у меня свой Бог, у каждого свой Бог. Что бы я ни чувствовал, думаю, вот Бог меня поймет. Бог милостив, Прабхупад милостив, Господь Чайтанья милостив. Философия христианства. Христос, Он милостив, Он все грехи простит. Поэтому я имею Бога, который знает о моих грехах, поэтому это мой Бог. О моих грехах Он никому не говорит. У меня с Ним индивидуальные личные отношения. У меня свой Бог, а у вас другие грехи, у вас свой Бог. У вас другая национальность, у вас третий Бог. И так они через себя понимают. Я отличаюсь от других, и мой Бог отличается от других. Но Бог один, здесь говорит, говорят жители Джамбудвипы. Хотя они молятся в определенной форме, они понимают, они не глупцы. Что эта форма не ограничивает его, Бог безграничен. Бог повсюду один и тот же. Пускай его называют по-разному, но он один и тот же. И он все, что мы видим, планеты, звезды, земля с ее горами, реками, морями, океанами, островами, все живые существа, подвижные, неподвижные, мудрецы, питы, полубоги, здесь все перечисляется, космическое пространство, высшие планетные системы. И так мы видим, что можно Бога ощущать вот таким образом повсюду. Поскольку это его энергия. Энергии Бога не отличаются от него самого. Но в то же время он отличается от энергии. Он остается непостижимым. Он говорит об этом Бхагавад-гите, что я знаю всех, меня не знает никто. Никто не знает Кришну до конца. Тайна тайн. Самая удивительная личность. Но человек вступает в взаимоотношения с Богом, он привлекается этой тайной. Привлекается все привлекающим. Непостижимый, все привлекающий, дающий блаженство, Рама. Радость. Энергия Хара — это его личная энергия наслаждения, Шримати Радхарани. Есть безграничное окружение его. И он везде центр. Он везде в центре. Это его положение естественное. Центр всего. И все, что мы не видим, также энергия Кришны. И он в центре всего. В центре пространства, в центре любой планеты, в центре живого существа, в центре любого атома. Повсюду он все распространяет как центр. Нет никакой периферии для него. Он всюду, всепроникающий. И человек, сознающий это, он видит Бога повсюду, вокруг себя. Он способен возносить великие возвышенные молитвы. Это бхакти. Это процесс бхакти. Шраванам, киртанам, смаранам, ванданам, молитва. Возносит молитвы. В конце концов, через эту практику человек способен отречься от чувства собственности, от любой. Никаких притязаний. Он начинает дружбу с Господом, вечную дружбу, и предается ему полностью от мани веданам. Полностью предается ему, как Бали Махарадж. Бали Махарадж, он отдал всю Вселенную, это известно, и в конце концов отдал всего себя. Ничего не потерял, поскольку приобрел Господа. Все, что мы отдаем Господу, не пропадает даром. Нельзя так думать, что это на ветер выкинутые деньги или усилия. Нельзя сказать, что мы молодость свою зря прожили в сознании Кришны. Никогда нельзя так думать, нельзя сожалеть, нельзя оглядываться назад. Все то, что дано Богу, имеет огромную ценность, настоящую реальную ценность. Так же, как родители, они имеют склонность, когда дети их поддерживают, посылают им деньги, они эти деньги откладывают, хранят. Вот ребенок приедет, и он возьмет снова эти деньги. Что-то такое, какая-то такая психология. И Кришне ничего не нужно, потому что у него и так все есть. Неужели нужны наши, наша молодость ему? Он вечно молодой. Он заботится о нас, он знает, что эта молодость пройдет рано или поздно, так пусть они отдадут это в преданном служении. Они разовьют любовь ко мне, они вернутся ко мне. Они будут думать обо мне, они вернутся ко мне. И он хочет этого, он настаивает об этом в Бхагавад-гите. Ман-мана, бхамат, бхактома, тяджимам, намаскуру. Думай обо мне всегда, поклоняйся мне, стань моим преданным. Это очень хорошо, Кришна говорит. Ты будешь жить со мной вечно, ты мой дорогой друг становишься. И так эти вечные отношения с Кришной. Путь идет через контроль чувств. Нельзя иначе. Есть вещи несовместимы, нельзя их совместить. Нельзя совместить Майю и Кришну. Майя — это тень, и Кришна — это свет. Если что-то одно присутствует, другое отсутствует. Одно исключает другое. А Кришна присутствует, Майя быть не может. Если Майя присутствует, где же может быть Кришна? Он прячется глубоко в сердце. Тогда его как будто бы нет. Только что где-то был здесь. Только что был какой-то экстаз. Где он? Кришна уже спрятался. Почему? Майя. И это свобода выбора. Неправильный выбор. Как только мы выбираем Майю, Кришна отстраняется. И навязывает себя. Как только мы выбираем Кришну, Майя сразу растворяется. Это удивительно. И преданный получает этот опыт. Сначала он чувствует, что он в сознании Кришны. Потом чувствует, что он не очень в сознании Кришны. Потом чувствует, что он снова в сознании Кришны. Потом опять не в сознании Кришны. И он должен приобрести опыт. Как же оставаться в сознании Кришны? Как же остаться там? Безусловно, когда приезжает духовный учитель, мы быстро поднимаемся на этот уровень. Он сразу может поднять это до своего уровня. В экстазе воспевания приезжает духовный учитель, и мы знаем, что такое. Все сбегутся обязательно. Столько нектара будет. Но он уезжает, и опять мы не в сознании Кришны. Что ж такое? Да, но поскольку мы не знаем еще, как остаться на том уровне, как остаться там. Гуру там находится. Он оттуда проповедует, оттуда говорит. Он пытается не замечать никаких недостатков. Пытается говорить только позитивно, то есть путь проложить туда. И так много будет недостатков, так много будет препятствий, так много будет обид, так много будет несчастья, казаться, будет приходить. Но это просто майя. Нельзя это воспринимать всерьез. Нельзя углубляться в эту сторону. У майя целый арсенал, как возбудить ум живого существа, отвлечь его от сознания Кришны. Целый арсенал. О чем только человек не думает? Об экономике, о политике, о президенте страны, о чем угодно, о других людях, которые к нему как-то относятся. Но вся суть в том, что человек должен просто научиться следовать, идти по этому пути шаг за шагом. Как один ученый, академик, вчера мы смотрели его выступление, он проповедует Бога, ученый. У него сертификат есть, получил сертификат на доказательство, что Бог существует. Уже есть сертификаты научные. И потом покажем, есть видеокассеты с современными научными высказываниями последними, открытия науки. Есть очень интересные вещи для нас, для проповеди тоже пригодятся. Я рассказал про этого ученого уже раньше, этот Плыкин. И есть кассеты с другими учеными, отрывки их, выступления. Очень интересно, как наука продвигается сейчас необычно. Не то, что и широкая дорога. Но он привел такой пример, он очень удачный пример, что у нас есть путь к Богу. Он его обозначил как коридор. Нарисовал на доске коридор, просто две параллельные линии. И что за пределами этого коридора не входит в наши обязанности, это беспокоит нас, это причиняет страдания. Если мы пройдем просто по коридору, мы быстро достигнем цели. Но обычно у нас счастье и несчастье чередуются. Почему? Он нарисовал, каким путем идет человек. Он идет, начинает с коридора, выходит в сторону за коридор, там плохо. Поворачивается снова через коридор, с другой стороны за коридор. И вот такой путь он идет, за коридор. Поэтому, когда он в коридоре, ему лучше. Когда он за коридором, ему хуже. И так вот он таким образом идет. То есть сюда мы норовим выйти за пределы своих обязанностей. За пределы того, что нам предписано шастрами, духовным учителем. Дхарма, поэтому, самый важный закон в ведах. Дхарма, в чем мои обязанности? Чему должен следовать я? Не соприкасаясь с майей, этот коридор, где майя ограничивает. И майя покажет, страдания придут сразу же. Означает, что вышел за пределы моих предписаний. То есть путь уже определен. И есть вещи, в которых мы не должны сомневаться никогда. От этого будет зависеть наша скорость духовного продвижения. Мы не должны сомневаться в воспевании 16 кругов Хари Кришна мантры. Мы не должны сомневаться в соблюдении 4 регулирующих принципов. Это должно остаться с нами на всю жизнь. Обет уже дали, и Бог свидетель. Нельзя это менять ни при каких обстоятельствах. Никому от этого еще плохо не было, на самом деле. Прабхупада сказал, что наше движение будет страдать и разрушаться тогда, когда принципы будут нарушаться эти. Тогда и происходят эти проблемы всевозможные. И, то есть мы должны быть очень осторожны. Здесь вокруг майя. Мы должны держаться за лотосные стопы Прабхупады, его наставления, Шикша-гуру для всех, его книги, его наставления. Они передаются по парампаре, духовные учителя усиливают это, утверждают это, следят, чтобы ученики не отклонялись. Они делают все возможное для этого. Давая чистое воспевание, читая Шримад-Бхагаватам, действуя своим примером, путешествуя по всему миру, так много они делают. Но нам кажется, этого мало. Почему гуру не решит мои экономические проблемы? Почему гуру не решил мои семейные проблемы? Почему гуру не дал мне денег? И так далее. Всегда на что-то жалуется живое существо. Но со временем это пройдет, когда разум очистится, то он исполнится благодарности. Функция разума также, это глубокая благодарность. И мы должны научиться, может быть, если не молитве, то хотя бы выражать благодарность, начать с этого. Что молитва очень высоко. Но если мы даже не чувствуем благодарности, то как же можем молиться? Сначала нужно хотя бы благодарность испытать. Кришна, все твоя милость. Я страдаю, я должен хуже, еще больше страдать. Нужно так думать, преданный так думает. Я должен больше страдать во много-много раз. Я очень грешный человек. Я постоянно отклоняюсь, у меня ложное эго. Я демон. Я не принимаю никаких высших наставлений. Я действую ужасным образом, у меня нет никаких хороших качеств. Ну и я, конечно, получаю какие-то страдания, но это мизер из того, что я заслужил. И когда преданный получает какой-то успех, удачу, он тоже должен думать, Кришна, это твоя милость, я здесь ни при чем. Разве заслуживаю таких вещей? Это стабильный ум, означает, функционирует разум. И тогда преданный возносит молитвы. Он говорит, спасибо тебе, Кришна, спасибо тебе, духовный учитель, спасибо всем вайшнавам. Он кланяется, он в сердце приносит поклоны, становится смиренным и терпеливым. Нужно осознать, что такое материальный мир, что такое настоящее страдание. И Прабхупада нас так защищает. Мы все у лотосных стоп под защитой. Итак, это молитвенное сознание, оно требует определенного знания, определенного уровня. И чего мы не видим, скажем, в современной науке. Они много знают, но у них нет молитвенного сознания. У них нет благодарности ни к природе, ни к другим живым существам. И один ученый сказал в Алмате, мы встречались с учеными, он сказал, я знаю, в чем недостаток современной науки. Что-то вы правильно говорите. Я не могу согласиться, что то, что вы говорите, это научно, как вы сказали. Мы потом об этом говорили отдельно. Но я могу согласиться, что в науке в наше время есть один большой недостаток. Я спросил, какой этот недостаток? Наша наука безнравственна, он сказал. Это правильно. Это совершенно правильно. То же самое, что Прабхупада говорил. Безнравственность в том, что они бессовестно утверждают, что Бога нет. Вот и вся безнравственность. Они должны быть благодарны, что они имеют ум, имеют разум, имеют чувство, имеют человеческое тело, имеют свободу выбора. И если человек испытывает эту благодарность, автоматически он использует свободу выбора правильно. Автоматически. Итак, почему неправильно человек использует свободу выбора? Он не ценит это. Он не благодарит Бога, что это дано ему. Он не понимает вещи таким образом. Поэтому разум пробуждает, и человек, он испытывает чувство благодарности. И с этого момента он использует свою свободу выбора правильно. Этот пример, помните, как Гирирадж с вами, однажды был в Индии, Гирирадж с вами давал лекцию в Майяпуре. Он рассказал историю про себя, про то, как свобода выбора, тому же пример. Это было где-то в Джуху, я не помню, когда преданные строили храм, это известная история про Падри Ламрити, когда они строили храм, и там один человек, он пытался их обмануть, помните. Уже деньги были отданы, он землю отдал, он пытался обмануть, забрать землю обратно, не вернуть деньги. Там была целая баталия, битва. И нанимали каких-то людей, которые разрушали постройки, и такие вещи происходили. И однажды он нанял проститутку одну. Гирирадж с вами там руководил этим строительством. И он нанял проститутку, чтобы она как-то соблазнила Гирираджа с вами. И потом бы они опубликовали это в газетах Бомбея, по всей Индии, и все, и искона сильно опорочили бы, сильное пятно, и люди бы отвергли это в Индии. У него был такой план, подобно как с Харидасом Такуром, этот Кази. И этот демон так и сделал. И какая-то женщина, Гирирадж с вами вспоминает, и говорит, я сидел в храме, повторял мантру, я, говорит, не мог понять, что происходит. Какая-то женщина появилась, села рядом, вплотную буквально. Я ничего не мог понять, что это такое. Я сначала вообще не мог сообразить, что это означает. Она видит, это же Индия, что я саньяси, и почему так происходит. И я как-то пытался отстраняться, но она знала свое дело. И вдруг я понял, что это означает. И тогда, говорит, я почувствовал внутри, у меня есть это желание. Это желание есть, существует. Но я также понимал, что тогда я положу сильное пятно, брошу сильное пятно на Прабхупаду, на своего духовного учителя. и из чувства благодарности, из чувства любви к Прабхупаде, говорит, я не сделал этого. Но эти желания были. Он честно сказал, он говорил всему Майяпуру, он давал лекцию, гуру, духовный учитель. Он сказал открыто, эти желания есть у меня. Но Прабхупада, смотрите, как Прабхупада милостив, как он добр, что из чувства, из любви к Прабхупаде, как он привязал нас к себе, как он великое дело сделал. Из чувства благодарности я не сделал, не нарушил принцип. Но он как-то ушел с того места. И все были очень удовлетворены его откровением, они хлопали все преданные, кричали «Джая», «Арибова», «Прабхупада», «Джая» и так далее. Вот так мы должны чувствовать свое положение, что мы слабы на самом деле. Но Прабхупада может вернуть нас к Богу. Шикша-гуру для всех. Мы должны придерживаться только наставления Шрилы Прабхупады. Это важно. И они работают. Это факт. Если кто-то непоколебимо закреплен на этих наставлениях, он продвигается в сознании Кришны. Это факт. Как это можно отрицать? Но если кто-то отвергает авторитет Прабхупады, как он может прогрессировать в другую сторону? Невозможно. Поэтому молитвенное состояние означает, что человек, он знает, он находится в знании, он понимает положение Бога, положение духовного учителя, положение основателя Ачарья, чтобы понимать эти вещи. И так мы будем надежно защищены от Майи. И Прабхупада обещал, что в этой жизни мы вернемся к Богу. В этой жизни все вернутся к Богу, Прабхупада обещал. И очень хочется верить в это обещание. Что мы сможем сделать, сможем идти по стопам Прабхупады до конца своих дней. Харе Кришна. Несколько вопросов.
У нас есть философия такая, что то, что мы следуем четырем регулирующим принципам, это мы имитируем, а вот люди, которые после событий за Шришнападом перестали, например, следовать, вот они молодцы, потому что они искренне стали на свой уровень. А мы типа имитируем, никогда не упадем.
Не обязательно падать, нет. Не обязательно падать. Не думайте, что обязательно все должны упасть. Всегда кто-то падает. Даже великие личности могут падать. Но это не означает, что все должны упасть. Неправильно. Не бойтесь, не все упадут. Многие не упадут, но многие упадут, это правда. Если посмотреть правде реальности в глаза, это материальная природа, да. Многие упадут, но они потом поднимутся со временем. Все вернутся к Богу. Все, кто имел отношение к движению Господа Читания, все вернутся к Богу. Может быть, не сразу, сейчас. То есть, если мы посмотрим шире, у Господа Читания есть план. Падение, иногда падение входит в его планы. Это не падение, если говорить шире. Если говорить шире, это процесс очищения.
Оправдание человека, что нарушает принципы, он скажет, что это план, я просто...
Он может нарушать принципы, но как же он вернется к Богу в этом случае, в этой жизни? Наставление Прабхупады в этой жизни, мы должны постараться. Он может нарушать принципы, он может жить, как он хочет в сознании Кришны. Есть люди, которые соблюдают принципы в сознании Кришны, есть люди, которые не соблюдают строго принципов в сознании Кришны. Есть люди, которые принимают Кришну, но принципов никаких вообще не соблюдают. И не пытаются соблюдать, может быть, сейчас. Это разные категории преданных. Они могут не соблюдать принципы, но они не должны распространять эту пропаганду, прежде всего. Они должны позитивно быть настроены, не противопоставлять себя принципам. Тогда они будут честными. В этом случае они также будут прогрессировать. Когда-нибудь они научатся соблюдать все принципы. Со временем. Но смысл в том, что не соблюдая принципы, мы не можем в этой жизни вернуться к Богу. Это означает, что ум еще демон. Ум хочет чувственных наслаждений.
Он говорит, например, я в старости начну соблюдать, сейчас и действительно такая философия исходит, что и вы тоже не имитируете. Вы сейчас давайте живите, как живете, а в старости тогда вы можете начать соблюдать принципы. Поэтому то, что вы делаете, вы фанатики.
Ну, если человек для себя решает, зачем спорить? Если он для себя решает, это нормально. Пусть он делает то, что может делать. Но не все, кто-то может делать и больше.
Например, я с ним спорю, и у меня для моего ума подтверждение в эту сторону.
Есть принцип. Если мы спорим с тем, кто ниже, мы становимся на его уровень. Не нужно спорить. Человек выбирает сам. Знания достаточно, теперь выбор. Теперь вы свобода выбора. Так много знаний. Теперь нужно выбирать. Мы должны понять психологию преданных, которые не могут соблюдать все принципы. Они боятся быть отвергнутыми. Если мы утверждаем высшие принципы, и кто-то не следует им, то возникает страх у человека, что он не подходит к этой категории. Он не может жить спокойно в обществе преданных, потому что он не такой, как все. Он хуже других. У него возникает такая психология. Мы должны быть очень осторожны в общении с такими людьми, чтобы не задеть их психологию. Не причинить им боль. Нужно научиться оказывать им поддержку. Временное явление. Майя — это всегда временное явление. А бхакти — она вечная. То есть важно понимать, как удержать преданных в сознании Кришны, несмотря на какие-то недостатки. Самое важное качество — опора религии в Кали-югу — честность. Мы должны быть честными. Если кто-то нарушает принципы, он должен быть честным, оставаться честным. Но он через следование санана-бхакти, он соединен с парампарой. Он становится проводником духовной энергии. Можно сказать, что он занят чистым преданным служением. Вряд ли возможно в этом случае оказать поддержку человеку. Год на героине — это слишком. Видимо, к этому придет рано или поздно. Трудно что-то сделать. Есть вещи уже необратимые. Кому-то мы можем помочь, кому-то мы уже не можем помочь. И даже те, кто не сидит на героине, не все мы можем помочь. Например, есть такой фактор, как скрытность. Если человек скрывает свои проблемы, как вы можете ему помочь? Я говорю о других случаях. В этом случае вы тоже не можете помочь.
Я перечитывала выступление правительного в жизни со стороны Кадаска с вами. Там он пишет, когда вспоминали период, говорит, после ухода среди Прабхупады с 1978-87, и вспоминаю себя как большого гуру, который сделал столько неправильных действий, мне остается только рыдать.
Я тоже не знаю об этом периоде ничего. Сасаруп Дадга с вами пишет, значит, так он чувствует. Я не знаю, про какие ошибки он говорил. Я не думаю, что там какие-то большие ошибки у него были, но, видимо, он так их понимает, так чувствует их сам, что мог бы действовать лучше для Прабхупады. Ну, Кундага с вами тоже какие-то ошибки описывал свои интересные лилы по отношению к Прабхупаде. Вначале преданные говорили, что мы не очень-то понимали, кто такой Прабхупада. То есть до его ухода мы практически не понимали, что такое основатель Ачарьи вообще. Хотя Прабхупада настаивал, что везде подписывали основатель Ачарья, мы не понимали. Ну просто подписывали, что Прабхупада хотел это. Но после, когда он ушел, вот в эти годы уже они начинали понимать, что это такое означает, почему Прабхупада так делал. Они были смущены, потому что не понимали, у Прабхупады он лишен гордости, это видно. Но почему он так беспокоится об этом титуле Фандра Ачарья? В конце концов, они подумали, ну раз он хочет, хорошо, мы будем писать. Но Прабхупада иногда негодовал, почему вы не пишете титул? Но, говорит, тогда мы не понимали ничего. Для нас Прабхупада был отец, друг, духовный учитель, вот очень близкий такой человек, который помогал нам, заботился лично о нас, давал нам блаженство, нектар, просад. Но потом он ушел, и мы стали понимать значение вообще, что такое гуру. Как это гуру присутствует на наставлениях? И когда мы осознали это, мы, говорит, увидели, что почему Прабхупада так много оставил наставлений в книгах. А потом он сказал, что я не умру никогда, я буду жить в книгах. То есть постепенно, постепенно это стало приходить все к осознанию. И теперь уже мы сознательно, можно сказать, основатель Ачарья, международное общество сознания Кришны, его божественная милость Ачея Бхагаватта с вами Прабхупада, с осознанием этих вещей. Но материалисты, когда читают этот титул, они просто, у них брови на лоб поднимаются. Вот это и имя. Удивительно, вот это и имя. Но это исполнено смысла, это связано с личностью Прабхупады, то, что там написано. Ади-гуру. Особое положение. Особое полномочие. Гуна благости может быть устойчива, может быть неустойчива. Это зависит от усилий человека. Например, гуна страсти может быть устойчива, может быть неустойчива. Невежество может быть устойчиво также. Гуна благости также может быть устойчива. Почему сейчас люди так устойчивы в гуне страсти и невежества? А благости неустойчивы. А можно сделать наоборот, благости можно быть устойчивым. Есть чистая благость, очевидно, вы об этом спрашиваете. Если мы просто остаемся на уровне материальной благости, это тоже ненадолго. Гуны вращаются, постепенно мы спускаемся в какие-то низшие состояния. Так устроена материальная природа, болото. Все опускается. Поэтому речь идет о чистой благости. Есть сад чит ананда. Но гуны — это сатва, раджас, тамас. Они отвечают за разные функции в этой мире. Сатва — это существование, поддержание, знание, счастье. Это вечность. Но раджас — это созидание, творение. А тамас — разрушение. Если мы избавляемся от тама гуны полностью, то уже разрушения нет. Мы не подвергаемся разрушению. Есть созидание, есть вечное существование. Если мы избавляемся от раджаса, созидания также нет. Нет ни созидания, ни разрушения. Есть просто сад, существование. Есть вечная жизнь. Но какая это вечная жизнь? Это мы понимаем в чистой благости. Сад чит ананда. Ананда недоступна в гуне благости. Сад. Но нам нужно еще чит-ананда. Это уже другие гуны, духовные гуны. Если мы попадаем под влияние этих духовных гун, невозможно вырваться оттуда. Никакие материальные гуны никогда не оскверняют сознание человека. Никаких разрушений, никаких созиданий. Сад чит-ананда.
Здесь вы сказали, что можно даже расы развить, там нефитом еще как на уровне агета где находится. И столько материальных желаний там, в таком состоянии, как тела стоят. Есть ли у него шанс, как пара сразу вернуться в загрузку?
Есть ли шанс у нефитов? Но мы все нефиты.
Я имею в виду, что не развить.
Если нефит посвятит свою жизнь сознанию Кришны, у него есть 100% шанс. Хорошо, мы можем оставаться неофитами всю жизнь. Но мы должны эту жизнь отдать Кришне, и все. Неофитскую жизнь. Не жалко. Тем более не жалко. И Кришна принимает, Господь Читания принимает. Так много ошибок, много тахам, твам, сров, вепхива, тебя защищают всех грехов. Наше дело просто пытаться предаваться. Кто может сказать, что он не неофит? Ни у кого язык не повернется. Это Шраванам Киртанам. Все говорите о процессе, это Шраванам Киртанам. А самые основные, самые главные вещи для нас. Шраванам Киртанам Шабда. Брахма Шабда. Трансцендентный звук. И он практикуется через Шраванам Киртанам, слушание, повторение. И это займет некоторое время практики, научиться слушать и повторять. Мы от кого-то получили, от духовного учителя получили святое имя, мы получили посвящение, начинается. Теперь мы слышали, этот звук. Теперь мы повторяем его, пытаемся повторять. Но идут годы, но у нас не получается так же, как у духовного учителя. Это киртана называется, это усилие. Киртана мы повторяем так, как услышали. Это экстатичное святое имя, наполненное блаженством. И мы хотим повторить так же. И совершая это усилие, мы помним эти звуки, получая от духовного учителя Шабда, Брахма Шабда. Также Симат Бхагаватам, Бхагавадгиту, святое имя, это главное, и его пример. И затем постепенно развивается смаранам. Смаранам означает то, что вы слышали снаружи, входит внутрь. Поскольку мостик ваш киртанам. Повторяете и слушайте, пытаетесь подняться на этот уровень, пытаетесь. И по этому мостику получаете внутрь эту шабду. То, что вы слышали от духовного учителя, самое высокое, что мы слышали. Он постепенно перетекает туда, по этому мостику, Шраванам Киртанам. Это смарана. Это смарана набивается битком, все существование заполняет и постепенно овладевает чувствами, владевают умом и очищается разум, смаранам означает. И вы начинаете общаться с этим именем внутри себя, воспевая. Понятно я объяснил, нет? О? Разные этапы. Три этапа есть: оскорбительный, очистительный и чистый. Мы говорим о очистительном, с усилиями воспевания. Шраванам, киртанам необходимо совершать с усилием. Это путь к чистому воспеванию. Но оскорбительный уровень не может привести к чистому воспеванию. Невозможно. То есть нужно подниматься. Нужно оставлять эту практику оскорблений, действия оскорблений. Нужно избегать преуспевания. И очень быстро, когда человек достигает этого осознания, блаженства, святого имени, через такие усилия. Не позволяйте, чтобы мы отвлекались на экономические проблемы или на какие-то личные проблемы. Иначе мы будем бороться за освобождение. За освобождение от страданий. Это не наш метод. Так мы не достигнем любви к Богу.
Можно только поподробнее раскрыть вот этот момент, не отвлекаться на экономические.
Как? Как не отвлекаться? Что это означает? Не отвлекаться на экономические проблемы? Есть разные категории преданных. Есть категории преданных, которые не имеют проблем в духовной жизни, как правило, не проявляют проблем. Они устойчивы, стабильны. Есть другая категория — искренние преданные. Искренне преданные, они следуют процессу искренне, но у них есть проблемы. Эти проблемы исходят из разных материальных источников. Например, экономические проблемы. А затем проблема здоровья может быть. Потом проблема старости может быть. Ну что-то такое. Что-то такое их беспокоит постоянно. Они с проблемами. И таким преданным нужна поддержка, нужна помощь. Чтобы их ум не погружался в эти трудности, в эти проблемы. Нельзя понять Бога через нужду, через желание богатства, через желание здоровья. Нельзя осознать Кришну таким образом. Эти категории, они благочестивы, говорятся в Бхагавад-гите, но лучший тот, кто утвержден в получении трансцендентного знания. Мудрецы, ищущие истину, они лучше. Вот Прабхупада к этому, он сказал, что жизнь предназначена для получения знаний. То есть и мы также должны устроить свою жизнь, чтобы получать знания, это самое главное. И сначала эти проблемы будут беспокоить нас, а потом перестанут. Они могут и не уйти, как таковые, просто они уйдут из ума. Можно продолжать также совершать усилия для поддержания семьи, для поддержания здоровья, но это больше не беспокоит человека. Все это остается, здоровый образ жизни, он важен. Но ум не должен быть занят слишком этими вещами. Мы должны успеть осознать Кришну. Это приводит человека к совершенству. Есть обходные пути ведические, астрология, например, аюрведа, обходные пути. То есть есть беспокойство, да? Ну, астрология, посмотрите, что. Вот видите, не беспокойтесь, просто звезды так стоят. Есть проблема, ну давайте аюрведа, ну вот доши вышли из равновесия, ну вот если так, так, вот успокойтесь, так будет лучше. Может быть, не так уж и лучше стало, но он успокоился, просто понимает, доши выходит из равновесия. То есть тоже какое-то знание получает, но знание о теле получает, и немножко успокаивается. Чуть-чуть успокаивается. Там нет еще летального исхода у меня в гороскопе. Нет, пока нет, но он успокаивается, продолжает преданное служение. То есть такое сознание, что он еще очень зависит. Поэтому есть обходные какие-то пути также, косвенные пути. Иногда они тоже применяются. Так или иначе, чтобы человек спокойно воспевал Хари Кришну. Но потом он выйдет из-под этой зависимости. Эти земноводные не промерзают зимой, а летом они оттаивают. Смотря какая температура снаружи, такая температура внутри, они хладнокровные. Они так зависят, зимой они не могут жить, а только летом могут жить. Им нужна вот такая температура, иначе они замерзнут. Но есть другие теплокровные, которые не зависят от этого. Зимой, летом они поддерживают одинаковую температуру в теле. Они не зависят. Вот постепенно человек должен разогреть свою бхакти. Настолько, чтобы не подвергаться этим переменам, что когда мы уже замерзаем и ничего не можем делать, депрессии возникают. Нехорошо. Нужно поддерживать эту температуру. Вообще не с преданными теплее становится, если мы правильно общаемся. Можно увеличивать количество успеваемых кругов, если мы улучшаем качество. Если вы чувствуете, что ваше качество улучшается, что вы достаточно успеваете в этом, можете увеличивать круги. На самом деле вам даже захочется это делать, если качество улучшится.
Ну, вот вы отвечали на вопрос очень раньше, что нужно помогать преданным, которые с такими проблемами, искренне, но с проблемами, мы не сказали, каким образом помогать, то есть, что, по-вашему, является помощью?
Прежде всего, помощь означает общение. Ключ к тому, чтобы избежать всех проблем духовной жизни, это сатху санга, правильное общение с преданными. Самое лучшее средство. И постепенно мы научимся этим пользоваться. Как? Преданные способны вдохновить друг друга. Только преданные, никто другой. Материалисты нас не могут вдохновить. И когда мы общаемся с преданными, которые имеют трудности, имеют проблемы, мы должны просто их вдохновлять, сознание Кришны. Поскольку они искренние, то нетрудно в общении пробудить искренность. Пробудить вот это желание служить Кришне, даже если есть проблемы. Вы увидите, что с искренним человеком нет проблем. Как только вы начинаете разговаривать, когда приходит общество преданных, он тут же меняется, тут же отходит. Да, все в порядке, я в сознании Кришны, нет проблем. Но, может быть, слабый, он еще идет снова, начинает трудности, но потом приходит, и он постоянно общается с преданными, и он поддерживается. Проблема в другом, когда человек, его искренность, его преданность, она поверхностна. Он не очень искренний. Такому труднее помочь человеку, намного труднее. И тут самый важный фактор — не показать этого различия между нами и им. Таким образом нельзя делать границу. Так мы оттолкнем, усугубим его проблемы. Вот тут искусство общаться таким образом, чтобы люди чувствовали себя частью движения, тем не менее. Таким образом. Но если кто-то, как говорится, погряз в этой скрытности, в этой неискренности, вы не можете помочь. Невозможно. И даже если вы пытаетесь помочь, то вы слышите оскорбления какие-то и не хотите больше общаться с ним. Тогда нужно ждать, какая-то ситуация, жизненная ситуация, просто она выведет из равновесия его ум очень сильно, и может быть он будет готов к какому-то общению, может быть нет. Есть разные категории преданных. Близкий человек. Родители не проповедуют. Не воспринимают проповедь. Поэтому не проповедуйте.
Не воспринимают как бы того, что я
приехал. Нужно время. Нужно время. Для многих людей это непривычно, то, что мы делаем. Тем более родители. Может быть, они не думали, что их дочь будет заниматься всем этим. И они никак, наверное, не планировали этих вещей. То есть это их психология, поймите их. Потерпите немного. Если они не очень демоничны, не убивают вас каждый день, то надо потерпеть. Но если вас уже убивают, то нужно куда-то перейти в другое место пожить. Но родителей понять можно. Сердце родителей таково, что они хотят блага, материального блага своим детям. Прежде всего материального блага. Любой родитель. Я это чувствую на себе, я родитель, например. Я преданный, какой-никакой. Но ребенок, я думаю, а как она будет жить дальше? Естественно, родитель — это его обязанность. Думать о материальной стороне тоже. Например, я могу не думать о своей материальной стороне, если я, скажем, такой человек. Но ребенок нет, он это не поймет. Ребенок должен что-то иметь, правильно? Родители не заботятся, чтобы он имел то, что он хотел, развивался. Если родители увидят, что вы также все имеете необходимое для жизни, если вы рады, радуетесь жизни, они тоже успокоятся. Они именно этого хотят от вас. Но если вы стали такой строгой монахиней, никаких чувственных наслаждений, они подумают, что с ней случилось, секта, прическа у нее изменилась, выражение лица изменилось, губной помадой больше не пользуется, модной одежды больше не носит. Не то, что мы должны всем этим пользоваться, но вы должны жить радостно в сознании Кришны, более радостно, чем раньше. Тогда они подумают, интересно, куда она попала? Раньше мы ей все давали, она не была так счастлива, теперь она счастлива. Но вот со временем вы будете более и более счастливы в сознании Кришны, и родители, они постепенно привыкнут к этому. Один отец рассказывал, он так и не стал преданным, и сначала он очень плохо относился к сознанию Кришны, именно по этой причине его дочь, она стала такой серьезной, никогда не улыбалась, она никогда не шутила, не реагировала на шутки. Только отец начал шутить, она уходила из комнаты. То есть она стала такой вот садхана-бхактой. И он переживал, все, ребенка как подменили, она не может теперь жить и наслаждаться. Я, наверное, потерял дочь и не реагирует на мою проповедь. Ну а потом прошло лет 8, если не больше. И он пришел на ее свадьбу, это было там в нашей квартире, и стал говорить, теперь я убежден, что сознание Кришны — это очень хорошо. Посмотрите на нее. Теперь она совсем другая. Нет такой обреченности, как раньше. Сейчас, говорит, отреченность есть, а не обреченность. Но она сейчас счастлива внутри себя. И я спокоен. Она на верном пути. Вот и все, что родителям нужно. Не философия, а ваше счастье. Приходите, улыбайтесь. Пошутите с ними, это родители. Не целый день, конечно, но покажите, что вы живой человек. Если не демоны, это нормально будет сработать. Не принимайте сейчас саньясу. Даже если у нас развился великий разум, нужно помнить о том, что у нас остались человеческие чувства. Мы не персоналисты, чувства остались те же самые человеческие. Уточнить вопрос.
Более точно. Ну, скажем, есть, например, я сейчас некоторыми старшими преданными, они, например, некоторые из них такого мнения, что, скажем, не, совсем не обязательно брать на себя какую-то ответственность, выполнять какую-то карму, а достаточно просто слушать духовного учителя, делать то, что он говорит, и все остальное трава порастет.
Это брахмачари называется. Брахмачари, он не берет ответственности. Им очень трудно заставить взять ответственность. Ответственность берут за него руководители. Брахмачари — это его сознание.
Да, но вот с таким сознанием занимают ответственные посты. Вот в чем я имел в виду.
Есть такая практика в Исконе. Искон — это особая организация. Ее, наверное, по-другому невозможно сделать. Вы не найдете и ответственных, и брахмачарьев, и отреченных, и одновременно разумных. Нет, мы все по частям что-то значим вместе. Все по частям. Нужно научиться любить друг друга, и все. Нужно просто развивать человеческие отношения. Тогда мы сможем сотрудничать и дополнять все недостатки, дополнять друг друга. Это главное. Мы все пытаемся найти совершенную личность. Кто же подойдет на это место? Никто, это не подходит, это не подходит, это никто не подходит. Факт. Не подходит никто. Но нужно, значит, все вместе делать, вот и все. Факт. Два раза подтверждение. Все вместе, самое лучшее. Санкиртан Яги. И если мы занимаем какое-то место, не нужно себя чувствовать таким великим, знаете, самодостаточным. Сразу найдут недостатки, у нас есть недостатки. Нужно чувствовать себя частью движения, тем не менее. Маленькой частичкой. Ну, она забралась, может быть, чуть-чуть выше других, но она такая же маленькая. Как эта удача выпала по закону кармы и выбралась туда, выбежала. Такая же маленькая. Нужно оставаться маленьким. Даже на большом месте. И вместе все делать.
Ну, а вот нужно какие-то усилия все-таки прикладывать, чтобы выполнять.
Прежде чем человек научится дхарме, упа-дхарма, временные обязанности, да, скажем, профессиональные обязанности, он должен понять санатану дхарму. Путь через это идет. Очень часто ошибка в Исконе, в России, они пытаются именно через Упадхарму идти. Сначала санатана дхарма. Саната означает «я маленькая часть целого». Поэтому я могу сотрудничать, я умею сотрудничать. После этого получаете профессию. Если вы умеете сотрудничать, получаете профессию. Если вы не умеете, зачем профессия? Драться с другими? Оставить, какая профессия лучше? Сначала санатана дхарма. Потом Упадхарма. Таков путь. Путь идет через удовлетворение Верховного Господа, через удовлетворение желудка всего. И затем мы начинаем выполнять свои профессиональные обязанности, что совсем не трудно. Многим даже вещам не обучали вообще, потому что они передаются по наследству. Отец учит ребенка, как торговать. Это очень просто. Покупая за одну цену, продавая за другую цену. Вот и все, он показывает, как. Этому даже не нужно учить толком. Но поскольку он знает санатану дхарму, он уже готов выполнять такую деятельность. Он честный, он знает эти принципы нравственные. Вайша должен знать нравственные принципы обязательно. Он знает, как их применять в общении с другими людьми. Он знает, как быть щедрым и нерасточительным одновременно. Он понимает свое положение, слуги. Что он несет ответственность за эту собственность. Он знает, как правильно это пользоваться. Санатана дхарма, он сотрудничает. Вот это начало.
Правильно я понимаю, дхарма, своя дхарма, это мое истинное предназначение, с чем я пришла вот в это воплощение на землю, в Россию, в семью, с которой я живу. И как говорится, если ты выполняешь свою дхарму, то ты счастлив, ты как в том коридоре, про который вы сказали ученого. А если не выполняешь, то ты все время и выскакиваешь. Правильно это или нет?
Это правильно, с одной стороны, но с другой стороны, это мы не должны быть ограничены дхармой и кармой, энтузиазм. Вы можете выйти за пределы коридора для служения Богу. Санатана дхарма делает вас свободными. Вайшнав, он свободен сам.
Можно спросить, Я вот ехала сейчас в храм Троллейбусе, и вдруг, ну вот попала в коридор. Сижу, ну вот такая благодать. Прошло несколько минут, я ничего из принципов не нарушала, сидела тихо, и вдруг меня вытолкнули из коридора. И я думаю, ну хоть пока мысль у меня что ли была не та, нет, мысли не было. И ну вытолкнула Майя, ну как вот она это сделала, и как мне противостоять?
Она сделала это через ум. Когда человек чувствует благодать, он думает, я в благости. И коридор кончается. Это уже раджас. Уже возбуждение приходит. Я, кажется, в благости. Точно. Ой, уже тамас. Так все быстро происходит. Очень неуловимо. Поэтому смирение, это внутренняя энергия смирения, вы глубже этих, если вы смиренны, вы в глубине, глубже этих волн умственных находитесь, гун. Они могут приходить, но вы не верите этим вещам. Я в благости, так как это может быть? И экстаз продолжается. Экстаз продолжается при этом.
Есть брахмачари ашам, есть грихастра ашам. И оба этих ашама, они как бы направлены в ответственность. И сейчас в наше время есть люди, которые занимают положение как бы домохозяина, не имея жены. Вот. И они также не относятся к брахмачарию, как бы живут в храме. Может, они очень считают об этом нормально.
Как определить таких людей?
Нет. Нормально это вообще вот жить в стране и как бы не иметь вот этой вот ответственности.
Ну, жить можно таким образом. Люди не умирают через такие принципы. И не обязательно деградируют. Есть место, время, обстоятельства. Очень важно научиться применять эти принципы варны, ашрамы, дхармы. Сейчас вы говорите об ашрамах. И в Кали-югу нет ни одного чистого ашрама. Заметьте, просто посмотрите практически на эти вещи. Нет чистого видения одного брахмачария. Не найдете. Правильно? Или есть чистый брахмачарий? Нет. По многим причинам. Из-за Кали-юги. Грехасти тоже нет в чистом виде. Если кто-то хочет стать в чистом виде грехасти, у него сразу появятся проблемы. Сразу же. Главное, нужны экономические проблемы. А потом семейные начинаются проблемы. И он будет думать, нет, лучше не грехасти. Но жена будет думать, нет, ты грехасти. Он будет думать, нет, не грехасти. Во всяком случае, так он себя не отождествляет. Терпит, но не отождествляет. Не забывает, кто он. Через эти вещи. Поэтому как бы это тоже может мириться в нашем движении, такие вещи. Вы на прасте вообще не найдете такого ашрама у нас в Исконе. Лесных жителей. То есть по образу жизни нет. И даже саньяси в чистом виде, они учат другой образ жизни. Другой образ жизни. Тем не менее, берется суть. Суть, она выполнима. Но нужно найти место, время, обстоятельства. Иначе мы не сможем даже суть применить. Что такое брахмачари? Он обучается. Чему он обучается? Он должен понимать прану, как минимум. Как минимум. Это означает, что должен понять свое место, свое маленькое место в обществе в целом. Хотя бы понимать вселенскую форму таким образом. Где он? На ногах, на руках Господа, на животе Господа или на голове Господа. Где бы он ни был, он должен служить Господу. Вот. Он знает, что это тело Господа, все общество. Хотя бы это нужно понять. Но мы видим, что брахмачари не становятся независимыми многие. Взращивают ложную гордость, значит, они не обучаются правильным образом. Не проходят обучение. Через этот процесс, которым садхана бхакти, брахмачари ашами, мы должны развить смирение. И через смирение увидеть свое положение. Тогда мы займем это место верное. Но через этот же процесс садхана-бхакти можно развить гордость. Большая проблема на самом деле. Если так происходит, что можно поделать? Очень трудно что-то сделать. Это самая сильная нападка майи в Кали-югу, говорится. Через процесс, когда обучают брахмачарья качеством, развивают ложную гордыню. У него есть тенденция противопоставлять себя грехастам, неживущим людям в храме и что-то еще такое. Нужно быть очень смиренным, живя вашими. Очень-очень смиренным. И затем он становится брахмачарьем. Любит брахман. А значит, он любит и частички брахмана. Тогда он может стать грехастой. Если он имеет какие-то основы любви, основы понимания своей дхармы, своего пути, он уже может принять ответственность за других. Иначе это грех, говорится, отец, мать, царь, полубог, духовный учитель должны знать, как вести своих подопечных. Должны обладать таким знанием духовным. И затем он может стать грехастой. И это суть. Суть в том, что он может нести ответственность, он может применить духовные принципы в своем доме. Собственный пример очень важен. Грехастый. И тут он должен много терпеть, чтобы отстоять именно эту сторону жизни. Выстоять, победить в этой жизни. Грехастый. Он накапливает мудрость, настоящую мудрость за это время. Становится таким смиренным, вы представить себе не можете. Человек, который отдал свою жизнь в служении Богу, там много хорошего сделал, он становится таким маленьким, таким смиренным, что хочет жить в лесу. Ничего с собой не хочет брать. Все оставляет. Все отдает Богу. Это большое знание, большое смирение. В конце концов, нужно полностью погрузиться. Каждую секунду думать о Кришне, 24 часа саньяса, отречения. Но если брахмачари развивает ложную гордость, что будет? Он пойдет грехасхашем, что же там произойдет? Он не сможет вести за собой. Ложная гордость его сделает слабым, уязвимым. Его покритикуют, и он будет сидеть полдня и не знать, что делать дальше. С женой поругается и на неделю уйдет вообще в маю куда-нибудь. Это что, грехасхашем? Это ребенок, по сути дела, еще. Дети так реагируют. Нужно кнут, а потом пряник обязательно нужен. Грехастха должен терпеть эти вещи. Должен быть непоколебимым в сознании Кришны. Тогда речь идет о хороших семьях, о хороших традициях, о хороших детях, о хорошем будущем. У нас качество калиюжное у всех. Но наши дети могут быть лучше, если мы сделаем таких детей. Если мы сделаем таких детей. То есть нужно закладывать хорошие основы туда. Для чего это знание дается? Применять на практике. Поэтому применяйте в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. Старайтесь так делать. Если что-то непонятно, спрашивайте, обсуждайте эти моменты. Место, время, обстоятельства. Пытайтесь сохранять брахмачарство, брахмачари, грехастха, знать, как продвигаться дальше и так далее. В чем различие ванапрасты и отца нет? Ванапраста, он все же зависим. Он может быть зависим от своей жены, например. Он может с женой путешествовать, жить в семье даже еще может ванапраста. Он может погрузиться в проповедь, но он живет в семье, тем не менее. Поэтому он зависим, считается зависим больше. Саньяси не зависим ни от чего, не должен быть зависим. Есть небольшая разница в этом. Ванапраста? Нет. Нет, он отходит от дел. Нет, он погружается больше в проповедь. Просто муж и жена, они еще вместе. Это ванапраста. Он может путешествовать по местам паломничества вместе с женой. В конечном итоге там разница небольшая. Если говорить в конечном итоге, то разница небольшая. Да, почему же нет? Почему же нет? А Кардама Муни, пока не появился сын, он не ушел, не покинул Девалути. Он оставил ее сыну, заботился. Саньяса не означает, что мы перечеркиваем всех окружающих. Принципиальное различие в степени отречения. В степени отречения, если говорить об этом. Но ванапраста, она соприкасается с отречением. Если ванапраста развивается, некоторые ванапрасты могут не принимать саньясу, говорится. Необходимости нет, потому что не развивают подобное отречение в сердце. Потому что саньяса — это образ жизни, это ашрам. Это природные правила предписания. В этом, да, разница. Но если человек развивает отречение в сердце, то он может отреченным быть даже в грехасхашами, в брахмачари ашрами, в каком угодно ашрами. Но Саньяса ашрам – это определенные предписания, они отличаются. Он не должен работать, например, в саньясе. Он не должен долго жить в одном месте. Ну, там разность уровня саньяса. Он должен постоянно думать только о Кришне. Постоянно. Там требования выше, как таковые. Образ жизни другой. Ванапрастха может жить в одном месте, это не запрещается для него. И получать пищу из дома, могут приносить пищу, хотя он живет где-то отдельно, но ему приносят пищу из дома. В саньясе нет. В Исконе какая разница между грехастой и ванапрастой? А, как Рахини Сута Прабху мне объяснил это, что главное различие, что если грехастха проповедует, и в основном делает проповедь, то это похоже на ванапрасту больше. Что грехастха, он должен работать, поддерживать семью, он должен делать какую-то положительную работу, какой-то бизнес должен быть обязательно у него, должен поддерживать себя, заботиться об этом. Но если он может себя поддерживать через проповедь, то это уже не относится к грехастхашему в чистом виде, больше это похоже на ванапрасту. Хотя он не живет в лесу. Ванапраста в идеале, конечно. Да. Да, если он может зависеть от Кришны, он может стать ванапрастой. Если нет, то не должен торопиться. Это ошибка. Ошибка. Материалисты так устраивают семейную жизнь. Сначала на человеческих отношениях они знакомятся, есть приятные, определенные отношения. Они влюбляются и женятся. Но потом выясняется, что нет знания, нет основы для семейной жизни. Нет платформы для нее. Нет общей платформы. Они разные интересы, разные характеры. Проясняется все потом, когда чувственная сторона отходит в сторону. Они надоедают друг другу, и проявляется истинная сторона, что невежество, просто невежество. Потом они выясняют, и оказывается, что они совершенно разные, не подходят друг другу, плохие характеры, и разные другие причины находят, и не могут жить вместе. Поэтому санатана дхарма прежде всего нужна. Санатана дхарма означает, мы имеем общую платформу для деятельности, служения Богу. Кроме того, мы должны еще выяснить, прежде чем закрепить брак, как конкретно мы будем служить Богу. Не просто в принципе. Я брахмачари, она брахмачарини, значит, у нас есть платформа. Нет. Еще как конкретно это нужно сделать. Потому что есть брахманы, кшатри, вайши, шудры. Через конкретные вещи они по-разному видят жизнь. Через детали они по-разному видят жизнь. Отношение к деталям у них совершенно разное. Отношение к целому у всех одинаковое, к Богу. Но отношение к деталям совершенно разное. Но семейная жизнь, она очень зависит от каких-то деталей, от каких-то мелочей быта, поведения в быту. Каждый шаг, он может послужить раздражением или наоборот. Поскольку уже удача такая очень тесная, очень близкая, а потом появляется третий, четвертый, может быть, человек. Создать нужно атмосферу очень гармоничную, поэтому нужно знать также свою материальную природу. Нужно понять, как мы будем служить вместе Господу. Есть уже, значит, обязанности, которые нужно распределять. Это упадхарма. Жена, муж. В чем эти обязанности? Нужно это еще осознать. И затем создается брак. И начинается с того, что они строят какую-то платформу для нормальной семейной жизни. Экономическая база, вот такие вещи. Правильное понимание друг друга, человеческое, психологию понимать друг друга, знать, как правильно общаться. Вот с этих вещей все начинается. И это отвлекает человека немного от сознания Кришны на какое-то время. Прабхупада об этом говорил, что когда муж привязан к жене, это поможет хорошо сделать грехастхашрам, но это не очень хорошо для духовной жизни. Поэтому сначала муж привязан к жене, влюбленный муж, он привязан к жене. Это используется для того, чтобы установить платформу, материальную платформу и платформу правильных отношений на этой платформе. И когда платформа установлена, они вместе начинают сотрудничать в служении Богу, переключают свое внимание от себя на сознание Кришны. Но они уже обучены были раньше этому. Понимаете, да? Они уже начинали с этого. Поэтому они знают, этот план у них есть. То есть это просто разум. Сначала вы немножко отвлекаетесь, в маю чуть-чуть, поскольку вы семейный человек. Брамачари, видя это, начинают указывать пальцем. Смотрите, все в мае грехасты, все в мае. Да, они просто еще такие дети. Потом они, как правило, тоже станут грехастами и поймут, каков там путь. Но затем они переключаются на сознание Кришны вдвоем уже. Один и два — это разные вещи. Тем более, когда речь идет о мужчине, женщине. Очень сложные отношения. Но постепенно грехаст, если он серьезен, он превзойдет брамачарья в серьезности. В серьезности к духовной жизни. Грехасты очень-очень серьезными становятся к духовной жизни. У них на глазах жизнь проходит мимо. Они ценят время свое, когда приходят в храм. Они другой характер слушания, другое понимание вещей, другой уровень, другое отношение. Хотя они так часто приходят, они принимаются очень серьезно. Гораздо серьезнее. Брамачари, они спят и думают во сне: я в храме, у меня нет проблем, я слушаю Бхагаватам, повторяю мантру, я чистый преданный. И он спит напролет. Вот это я уже слышал, то уже слышал, то знаю, это знаю, да я бы лучше дал лекцию. Они такие еще люди, такие дети. Но грехастха узнает, как пользоваться процессом уже. Зрелый человек. Если он не созреет, то как же появится ванапрастха? Как же он погрузится в проповедь? Он тогда привяжется к деньгам, а не к Кришне. Такой грехастха привяжется к деньгам. Он скажет: все это понятно, что Кришна ровно лишит Бога. Но истина не в этом. Настоящая истина, ее не в храме нужно слышать. Вот есть жизнь. И тут вы без денег ничего не сделаете. И он приходит к такому же пониманию, как и другие, что нужны просто деньги. Но тогда он зря время свое потратил в сознании Кришны.